Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня время гостей наступает для ведущего сотрудника центра Карнеги, политолога Лилии Шевцовой. Добрый вечер, Лилия. И мы говорить сегодня будем о таком, в общем, прогностическо неопределенном, я так понимаю. Потому что иначе я это определить никак не могу. Потому что сегодня как раз завершилось еще одно действие информационной интриги вокруг преемственности российской власти. Завершилось оно официальным объявлением о кандидате Медведеве.
А была ли интрига-то?
Ну, это мы, да. Ну, я говорю, еще одно действие информационной интриги, да. 22 января в Манеже пройдет очередной гражданский форум, где, как говорят, Дмитрий Медведев обнародует свою предвыборную программу. Пройдет он на фоне скандала на гражданском конгрессе, на фоне скандала с британским советом и заявление о возможности использовать ядерное оружие. А зимний выезд политологов, бизнесменов и экспертов в Давос, и вас в том числе, да, тоже днями случится, и где, наверное, будут спрашивать, а может и нет, вы про это, может быть, тоже скажете, кто такой мистер Медведев. При всей предсказуемости ответов, как мне кажется, грядущей кампании, ее результатов, тем не менее, без видимых причин, это видно по опросам, об этом говорят политологи, есть ощущение вот такой непредсказуемости, потому что по поводу смены караула вроде бы всем все понятно, но все равно оставляет ощущение, что по поводу многих других вопросов жизни, жизни после выборов и жизни при Медведеве и во внутренней и внешней политике ясности никакой нет. И вот мы попробуем, ну, не погадать, а хотя бы определить, что наследуем, чего будет происходить и как, собственно, политическая ситуация и страна будет жить вот, ну, следующие полгода. Вопрос вам, уважаемые слушатели, такой простой. Немножечко пофантазируйте за кремлевских аналитиков и спичрайтеров и подумайте, каким будут основные положения по поводу внутренней и внешней политики в предвыборной программе Дмитрия Медведева, который, наверное, частично, потому что у него есть еще какие-то публичные мероприятия, завтра будет оглашена. Итак, как вы думаете, какими будут основные положения по поводу внутренней и внешней политики в предвыборной программе Дмитрия Медведева? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный. Пожалуйста, пишите и звоните. Начну с цитаты из вас, из декабрьской. Путин умело использовал мировое безвремение, когда США занято своим тупиком, Европа своей интеграцией, а мир потерял общий вектор движения. Путин воссоздал Россию как проблему и вызов. У меня вопрос. Справится ли с таким наследством хотя бы вот в этой видимой фабульной политической сфере Дмитрий Медведев?
Анна, спасибо за вопрос. Между прочим, может быть, я вас тоже привлеку к ответу на этот вопрос. Но для того, чтобы начинать размышлять о том, справится ли Дмитрий Анатольевич Медведев с наследством, может быть, если нам время позволяет, и вы готовы со мной поучаствовать в этом упражнении, может быть, мы очень кратко пробежимся.
Ну да.
Как вы думаете, давайте пробежимся по наследству?
По наследству,
давайте. Есть у нас несколько
есть
минут?
Есть несколько минут, да.
Боюсь, что за несколько минут это будет несколько сухо, но, по крайней мере, в концентрированной форме. Итак, вот, если вы будете со мной не соглашаться, вы сразу же встреваете и говорите, что я не права. И, между прочим, пока я шла на свободу, у меня вопрос для вас появился. Самый пикантный, интересный. Итак, что нам оставляет Владимир Владимирович Путин? И, пожалуй, это наследство не итог только прошлого года. Это итог всего путинского цикла. То есть 8 лет пребывания у власти. Если мы возьмем буквально по пунктам. Первое. Что мы имеем в политике? В политике мы имеем достаточно устойчивое внешнее государство, которое, конечно же, нельзя сравнить с этим расхлябанным ельцинским государством 90-х годов. Мы имеем вполне консолидированную политическую систему, но одновременно все это зиждется на чем? все это зиждется на одном институте, на институте президентства. И что будет с президентством? После того, как Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович придут к власти в качестве тандема старшего и младшего брата, никто не знает. И я опасаюсь, что они сами-то не знают, как с этой моделью поступать. Более того, вот это расщепление власти, которое возможно, оно, по сути дела, может подорвать ту конструкцию, которую Путин воздвигал в течение 8 лет. Это в случае, если он станет премьером. Но станет ли он премьером, я в этом не уверена. Я как-то высоко оцениваю его интеллектуальные и прогностические способности. Что мы имеем в экономике? Внешне тоже все благополучно.
Я добавлю просто это к разговору о том...
Пожалуйста, вставки опускаются.
Я все время думаю, что я вот не могу себе представить, это к вопросу о тандеме, чтобы Владимир Путин стоял среди знати и свиты вдоль красной дорожки, по которой Дмитрий Медведев пойдет к своему президентству на инаугурации. Вот.
Аня, я, кстати, его вполне воспринимаю стоящим где-либо на особо отведенном месте.
Вот.
А может быть, в первой шеренге. То есть процедурно я вполне допускаю, что он может пойти на вторую роль. Я не могу никак понять, как он будет справляться с ролью ответственности. Потому что при той системе власти, которую он создал, президент ни за что не отвечает. В принципе, лидер в России никогда ни за что не отвечал. Но всегда был, так сказать, козел отпущения. Вот захочет ли Владимир Владимирович оказаться в роли козла отпущения, будучи премьер-министром? Вот как они будут решать проблему ответственности? Вот для меня это действительно очень интересная и забавная загадка. Но если позволите, мы очень быстро пробежимся по экономике. В экономике, я думаю, что, так сказать, почерпнув некоторую информацию на наших сайтах, можно, любой рядовой читатель и зритель может прийти к выводу, что совсем неплохо. Европа может позавидовать нашим 7% экономического роста. Причем этот рост, недавно мне в дискуссии Егор Тимурович Гайдар упрекал за невежество, этот рост не только производный от нефтяных цен. Это, кстати, это и рост машиностроения 20%. И, в общем, более серьезной перерабатывающей промышленности 12%. Следовательно, не так все плохо. Но опять-таки, вот я как не профессионал, вы тоже не экономист,
нет.
Вот мы с вами можем задать вопрос. При таком экономическом росте, насколько он устойчив? А вот если бы не было этих нефтяных цен, был бы ли этот рост или нет? А в Латвии, Литве и Прибалтике, Эстонии, там рост гораздо больше 7%, и без всяких там нефтяных цен, 9-10%.
Ну, с другой стороны, чего мы там на них смотрим?
Ну, ладно, территория не та, да.
Людям стало лучше
жить,
стало.
Выплатили долг, а вы знаете, каков корпоративный долг, который мы с вами, Аня, будем выплачивать вместе с нашими семьями в ближайшие годы? $500 триллиона долг у «Газпрома» и прочих государственных корпораций. Кто будет выплачивать-то? А с инфляцией? Вы помните, сколько буханка хлеба стоила 2 месяца тому назад? Инфляция 12%. И они как ее, так сказать, проблему решают? Они зажимают инфляцию административным рычагом, чего не было за все, пожалуй, так сказать, предыдущие 10 лет. А если послушать некоторых чиновников правительства и людей, близких к правительству, ну, возьмем одного из самых, пожалуй, опытнейших и умнейших экспертов, Михаила Дмитриева. Так вот он говорит, Россия, увы, и остается, между прочим, среди 25 самых бедных стран мира. А наша производительность труда в 2007 году, кстати, после 8 лет президентского правления, представляете, какую часть от американской производительности труда? Ну, угадайте, примерно. Напрягите воображение.
Ну, может быть, не знаю.
10%. Но можно ли этим похвастаться? Следовательно, и по экономике мы ставим, но если не 3 с минусом, ну, по крайней мере, пусть троечка будет. А что касается социальной стабильности, вы совершенно правы, люди стали жить лучше, и появилась какая-то надежда. Но за счет чего многие стали жить лучше? За счет того, что умерили свои аппетиты и амбиции, не так ли? Очень многие семьи, которые хотели построить дачу, купить квартиру и так далее, они ограничились покупкой телевизора ради приемника и стиральной машины.
Ну или машины.
Да, а вот если мы посмотрим опять-таки, обратимся к специалистам. Евгений Гардмахер там много говорит это имя. Я думаю, что ему можно довериться. Согласно вот его последним данным, примерно 15% населения как-то худо-бедно приспособились и, может быть, удовлетворены. 60% болтаются между верхом и низом с большей тенденцией упасть вниз. 1% это действительно богатые люди, а все остальные за чертой бедности. И, кстати, их даже не считают, потому что стыдно считать. Но можно ли считать социальную ситуацию благоприятной? Я думаю, что нет.
Давайте мы будем вот продолжать такой вот этот реестр побед и поражений сразу же после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О задачах приступающего к работе Третейского суда по правам человека беседуем с одним из шести его судей – Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Политолог Лилия Шевцова сегодняшняя наша гостья. И мы продолжаем, подводя итоги правления Владимира Путина, разговаривать уже скоро о том, собственно, каким наследством воспользуется Дмитрий Медведев, воспользуется ли, и как это будет воспринято, и насколько будет полезным и важным для граждан. Вопрос мы вам задали простой. Как вы думаете, какими будут основные положения по поводу внутренней и внешней политики в предвыборной программе Дмитрия Медведева, которая должна быть, говорят, никто этого не знает, говорят, будет оглашена завтра на гражданском форуме, который пройдет в Манеже. Итак, значит, политику мы с вами разобрали, экономику, да, подвели черту, с социальной сферой тоже.
Правда, не поставили оценки, но...
Ну, хорошо,
пусть,
там...
Пусть слушатели поставят. Угу. Осталась, пожалуй, одна сфера, которой, может быть, мы можем и гордиться. Это рост военной мощи и вообще рост присутствия России на политической, внешнеполитической сцене. И, пожалуй, большинство российских граждан сделают, пожалуй, дадут Владимиру Путину позитивную оценку. Но вот все эти облеты российскими самолетами, рубежи НАТО, весь этот выход наших кораблей в Средиземное море, который действительно может дать нам основания для гордости, пожалуй, служит как средство для самоутверждения нашей элиты. Потому что если мы возьмем более близкие человеку координаты и критерии, сколько он получает, каковы у него перспективы дальнейшего будущего и так далее, мы придем к выводу, что о потенциале, человеческом потенциале, качестве жизни у нас не принято говорить. И вот я вам дам одну цифру, специально ее для вас выписала. Вклад человеческого потенциала, это значит наших интеллектуальных качеств, нашего интеллектуального ресурса и так далее, создание нашего богатства 15%, а в развитых странах это 70-75%. И просто некоторые цифры, которые сегодня почерпнула, едучи в метро. Вы знаете, сколько получает нынешний депутат Госдумы в месяц?
Ну, что-то там
115 порядка... тысяч рублей, меньше, больше, чем члены тысяч. Правительства. Угу. Вот. А помните, какое еще пособие по ребенку? Ну, забыли уже. 70-200 рублей. Угу. Вот. О каком могуществе можно говорить? То есть можно, конечно, говорить о могуществе, которое дает возможность погордиться.
Ну, с другой стороны, самолеты и корабли бороздят, и взлетают, и про ядерный паритет говорят. Американцы тоже это, в общем, очень любят.
Но какое это имеет отношение к нашему жизненному уровню, вы мне скажите? А если это все не имеет никакого отношения, то можно ли этим гордиться? И вот последний, кстати, итог и вывод нашей путинской эпохи. На этот вопрос, пожалуй, я попрошу вас ответить. Потому что одно дело все эти глыбы, структурная экономика, политика, но есть еще нечто почти неуловимое, но очень важное для нашей жизни. То, что оставляет президент Путин. Вот эта эстетика путинского наследства.
Стиля, конечно.
Стиля, который да. входит, очевидно, и ирония, да, или с легким паром и так далее.
Да,
вот объясните,
все,
пожалуйста, все как входит. Дополняет вот это наследие, которое мы с вами сейчас обсуждали, сухое такое, бездушное, как дополняет эстетика путинская. Что вы мне можете сказать?
Ну, на самом деле, дополняет, на мой взгляд, очень просто.
Противоречит?
Нет, абсолютно не противоречит, наоборот, утверждает, потому что, с одной стороны, развлекает, умиротворяет, все время апеллирует к тому настоящему, что было когда-то, и это настоящее было только в советские времена, потому что 90-е только лихие, а про царскую Россию никто помнить не может, а уж про Сталина, про него можно и как про злодея, ну, иногда чуть-чуть поностальгировать, потому что для желтого гламура и это сгодится, но это уже не, нас не касается, не про нас. А последняя 30-летка очень, или там 40-летка, она хорошо работает. Поэтому вот это вот вспоминательно главное о новом, новое о главном, и вообще новое про старое, и вообще о главном. Вот эта вот постмодернистская схема, она, с одной стороны, утешает, успокаивает, развлекает, создает новые тренды для такого офисного планктона, который смеется, стебется, разговаривает по мобильнику, но не имеет серьезного ценностного ряда и не очень думает об этом, потому что здесь и сейчас нужно устроиться, возможности заработать, развлечься и, в общем, как-то не заморачиваться перспективами.
Но если это, так сказать, вообразить себе перспективы в более зримом ощущении, если сталинская эпоха, это была эпоха гранита, скажем, Хрущев, брежневизм, ну может быть, это камень помягче, то сейчас это что? Папье-маше, картон, целлулоид.
Это телевидение.
Фальшь.
Это телевидение.
Но по дереву, по материалу это фальшь.
Ну, тогда мы с вами возвращаемся к сложному разговору о том, что такое симулякр, виртуальная реальность, имитационная матрица.
Но достаточно того, что вы пунктир провели. В конечном итоге мы имеем систему, устоявшуюся, достаточно определенную, консолидированную на одном принципе. И элиты, и значительная часть общества, нашего населения, согласились на том, что лучше статус-кво. Давайте ничего не трогать. Давайте никуда не двигаться. А если двигаться, ну нет, то немножечко, и лучше назад, либо имитировать движение. Может ли эта система, во-первых, развиваться, во-вторых, обеспечить нам достойную жизнь в мире, который мчится очень быстро, молниеносно, который становится богаче, я имею в виду цивилизованный, развитый мир.
Хорошо.
Вот это то наследство, которое получает Дмитрий Анатольевич в качестве большого свадебного подарка в его женитьбе с властью. Но кроме того, он получает в наследие еще одну вещь, о которой мы вначале с вами говорили. Механизм властвования. Совершенно точно задали тон нашей беседе. Мы знаем, почти фатально знаем о неизбежном результате этих выборов. Увы. Выборы состоятся, они могут и не состояться, но важно, что мы знаем имя наследника и нового президента. Мы не знаем, что потом. И вот этот механизм последующего властвования, он настолько аморфен, он настолько непонятный.
А в чем, по-вашему, противоречие в этом тандеме? Ведь на самом деле, опять же, если вот ссылаться на Запад, премьер, президент... Если они уравновешены, то это, в общем, иногда даже неплохо.
Анна, противоречий может и не быть между людьми, между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. И, очевидно, они пытаются создать новую модель власти, основываясь на том, что лично они комфортны друг для друга. Но дело в том, что существование сильного, мощного премьера с такой харизмой для значительной части общества и все еще непонятного, все еще молодого, все еще, может быть, неопытного для такой должности президента, ведь вызывает системные конфликты и противоречия. Дело в том, что весь ресурс, дело даже не в процедуре, весь ресурс власти по конституции и по традиции должен быть в руках Кремля. А реальность...
Ну, по конституции у правительства очень серьезные полномочия у нас, между прочим.
У президента гораздо более сильные полномочия. И, между прочим, есть еще традиция и есть еще характеристика этой системы. Эта система, которая у нас возникла, кстати, с большим акцентом неформальных полномочий, она не допускает расщепления власти. Было расщепление власти при такой конституции, вы его помните, это Примаков и Ельцин. Чем кончилось? Персонифицированная власть проглотила и вытеснила все остальное. Но есть, конечно, еще вариант, когда Владимир Владимирович, так сказать, сделает для нас еще один подарок и сюрприз и докажет нам опять, что жизнь у нас непредсказуема. И послужив такой стеной для выборов Медведева, он просто откажется от поста премьер-министра. И Дмитрий Анатольевич Медведев будет строить свое лидерство и президентство как бы на относительно чистой платформе. С определенной долей преемственности, но уже как собственный легитимный ресурс.
А вы понимаете, вот вы про него понимаете как политолог, по его речам, по его существованию в эти два года, больше, но тем не менее в публичном пространстве чуть больше двух лет, по тому, как он сейчас себя ведет, что за ним?
Анна, ну, давайте только отвлечемся от моей профессии. После того, как мы увидели так много людей, политологов на основных каналах, я перешла в журналисты. Поэтому мы с вами, так сказать, сидим на одной доске. Слишком мало было информации конкретно о действиях, так сказать, Дмитрия Анатольевича Медведева, который позволяет нам сделать вывод, каким он будет президентом. Потому что президента в основном будет делать, первое, наследие, второе, глыба несостоявшихся реформ, а их масса, начиная от пенсионной реформы, кончая реформой правительства. Это тоже неизбежность, надо что-то с этим делать. Третье, это механизм властвования, не будет ли он один, будет он персонификатором власти, либо их будет двое, и кто из них будет старшим и младшим братом. И, наконец, две очень важные вещи. Легитимность. Он не сможет жить, функционировать в Кремле, не наращивая свою легитимность. Без легитимности, без того, что народ воспринимает его как единственного лидера, он не сможет работать.
Ну, и это, кстати,
пока что, мне кажется, его воспринимают даже через эти 79% рейтинга, не зная, что он за политик. Его воспринимают как человека, который одолжил этот рейтинг у Путина. Его воспринимают как перелицованного Путина. Но в какой-то момент, очевидно, может быть, к концу этого года, в зависимости от его действий, народ начнет воспринимать его как самодостаточного человека. И, кроме того, проблема ответственности. Нужно, наконец, понять, как он будет решать эту проблему ответственности. У него очень много сложностей. И, кстати, я замечу перед тем, как вы опять, наверное, мне мигнете и уйдем на перерыв, он начинает, кстати, гораздо более худшие отметки. Его стартовая позиция гораздо хуже, чем позиция у Путина в 99-м году.
Так его вроде...
А вы вспомните позицию Путина. Все хотели закрыть ельцинскую главу. И даже не Путин, даже не жесткий молодой человек, который взбежал тогда на трибуну Думы, когда это было в августе 99-го года, и пообещал мочить этих в сортире, даже и без этого его бы одобрили. Таково было тяготение закончить с Ельциным. Сейчас такого тяготения нет. Поэтому Медведеву придется вкалывать вдвойне для того, чтобы доказать, что он эффективный, успешный, легитимный лидер.
Лилия Шевцова в программе «Время гостей». Мы продолжим сразу же после новостей. В 22:07 выйдет программа «Время политики». Выбор законодательных собраний в Амурской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской областях и Якутии. Почему владимирский губернатор приостановил членство в КПРФ? Попытка добиться проведения референдума по выходу Ненецкого округа из состава Архангельской области. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», милиция задерживала демонстрантов, которые протестовали против нового закона, который, по их мнению, уничтожит мелкий бизнес, и призывали к отставке замминистра экономики Андрея Тура и президента Александра Лукашенко. Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового партнерского соглашения. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Валокордин, корвалол и другие лекарства, содержащие незначительное количество сильнодействующих и ядовитых веществ, по-прежнему будут отпускаться без рецептов. Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы по наркоконтролю Александр Федоров. ООН будет вынуждена прекратить раздачу продовольствия почти миллиону палестинцев в секторе Газа, если Израиль не смягчит его блокаду.
Из-за нехватки горючего для машин и генераторов помощь не будет распределяться в четверг и среду. Европейский союз подтвердил свое намерение укреплять связи с Сербией, несмотря на победу националиста Томислава Николича в первом туре президентских выборов в этой стране. 3 февраля во втором туре президентских выборов Николичу будет противостоять прозападный нынешний президент Сербии Борис Тадич, который в первом туре отстал на 4%. Бывшему мэру Тольятти Николаю Уткину, обвиняемому в вымогательстве взятки и злоупотреблении полномочиями, грозит заключение сроком на 9,5 лет и штраф в 300 тысяч рублей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. С политологом и аналитиком Центра Карнеги, хотя она уже теперь себя называет журналистом, да, Лилией Шевцовой мы сегодня обсуждаем итоги эпохи Путина, который наследует уже теперь, очевидно, Дмитрий Медведев, который сегодня объявлен кандидатом официально, который завтра, скорее всего, произнесет свою первую программную речь. И вам мы задали вопрос, как вы думаете, какими будут основные положения по поводу внутренней и внешней политики в предвыборной программе Дмитрия Медведева. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Начинаю читать. Вот тут, значит, начинают с того, что на вопрос, справится ли Медведев с программой Путина, скажу, что будет делать то, что скажет ему Путин. Вот не с программой Путина. Медведев все-таки уже, видимо, должен свою программу озвучить. Ну вот
видите, да. Воспринимает как продолжение Владимира Владимировича.
Ну, план Путина,
придется,
конечно.
Придется как-то делать кесарево им.
Хорошо. Очень хочу пофантазировать, только не насчет Медведева, а насчет Касьянова. Почему бы его не зарегистрировать, Ирина? Вот, кстати. Ну, как вы думаете, будет?
Я бы, кстати, не хотела бы гадать, я бы его зарегистрировала. Я думаю, что в интересах и власти, и легитимации нового российского президента, имя которого мы знаем, немножко бы добавить хотя бы крупицу легитимности. Если Медведев соревнуется в этой гонке с системными людьми, ну, Геннадий Зюганов, уж системнее не придумаешь.
Но вы себе разве не противоречите? Это лишний раз утверждает систему имитационности.
Вы знаете что? Никогда, Анна, никогда не бывает однолинейности в этих вещах. С одной стороны, конечно же, участие Касьянова придало бы больше, на крупицу больше легитимности этой системе. А с другой стороны, может быть, Михаил Михайлович, используя свое время, несколько часов телевизионного времени, мог бы поразмышлять о разных сюжетах, о которых на Первом и на Втором канале не размышляют. И, может быть, таким образом он бы помог российскому электорату глубже осознать некоторые проблемы, в том числе и проблему этой системы.
Ну, тоже посмотрим тогда, хотя сегодня...
Хотя сказали, шансы, очевидно, уже сегодня снижаются.
Как вы думаете, если бы в 93-м пришел к власти не Ельцин, а кто-нибудь из КГБ? Это было бы недопустимо. В конце своего правления Ельцин ведь был неадекватен. Кто, по-вашему, был у власти тогда, Виктор Иванович?
В 93-м году? Ну, в 93-м году у власти был Борис Николаевич Ельцин. А как он осуществлял эту власть, это уже другой вопрос. Я думаю, что на том этапе власть осуществлялась очень сильно при помощи разных опосредованных механизмов. Есть такой закон. Кстати, не мы его, так сказать, сформулировали, этот закон, а великолепный аргентинский, увы, политолог Гильермо Адонал. Вот он сформулировал закон о этой всесильной, бессильной власти, которая заключается в следующем. Я отвечаю, кстати, на вопрос. Который заключается в следующем. Чем больше ресурс власти, полномочия у одного человека, а, кстати, начиная с 93-го года по Конституции, у Бориса Николаевича было очень много полномочий. Так вот, тем больше этих полномочий попадает в руки двора, политической, биологической семьи и так далее. И тем больше эта всесильная власть становится бессильной.
Ну, то есть, по логике говоря, Путин, наследуя Ельцину, передает это наследство Медведеву, ну и бессильность...
Вместе с проблемами, в том числе и всесильной, бессильной власти. Угу. В том числе, кстати, и с этой элитой.
Здесь фантазировать нечего. Тезисы Медведева будут списаны под копирку с путинских. Но это уже проблема кремлевская. Супруги Воронины из Симбирска. Неважно, какой будет предвыборный треп, власть не собирается зачеркивать результаты ельцинизма. Это главное. Так, а сколько всего было так называемых участников соревнования? Как измеряется уровень бедности? Это... Константин, не очень понимаю, про что вы, Константин, спрашиваете, уточните тогда. Медведев, как и Путин, будет трогательно заботиться о благосостоянии мошенников и воров. Только одни лозунги и болтовня. Владимир из
Люберцев. Ну что ж, совсем без надежды.
Да. Будет проводить курс Путина, пишет нам Александр. Все благополучно будет. Значит, Петр из Москвы, мы вас слушаем, наушнички.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые дамы, уважаемые господа. Примерно лет 8 назад в передаче Савика Шустера «Свобода слова» одна наша очень опытная дама-политолог из центра Карнеги, вы, наверное, догадываетесь, о ком я говорю, сказала, что к концу пребывания Владимира Владимировича Путина у власти в России может наступить распутица. Ну, я не буквально цитирую, а так вот примерно. Ну вот от этой распутицы и придется господину Медведеву. Я согласен, что так оно и случилось, во-первых.
От этой Спасибо, распутицы... Петр, у меня не так хороша память-то.
Да, так вот, господин Медведев, хорошо, ну, поверьте мне, это так, наверное, было. Значит, придется танцевать вот от этой распутицы. Ну, слова он скажет самые правильные, самые нужные для того электората, на который он ориентируется. Это, наверное, не очень юные избиратели, не очень образованные. Вот, доверяющий на 42% уже тому, что Медведев просто близок к Путину, и за это уже...
То есть вы хотите сказать, что в следующие пару месяцев вообще будет, в общем, не важно, что он говорит? Будет важно,
я могу
как
сказать,
говорит?
Да, мое личное мнение, дилетанта, конечно, рядового гражданина, что Медведеву достается тяжелейшее наследие на самом деле. Вот, как он будет выходить из этого положения? Ну, хотя бы так. Вот я слышу такую статистику. Рост производства всех видов энергии в России в 2007 году 2,2%. Но энергия – это основа. Вы из нее не сделаете, без нее ни станки там, ни сошьете, ничего. А рост экономики 7%. Откуда? Значит, это заимствованные средства там от нефти, от чего-то. То есть реальная экономика растет на 2. Также рос и Советский Союз. И как с этим ростом, реальным ростом?
Хорошо, Петр, а можно вас спросить, а как вы полагаете, Медведев будет что-нибудь менять, и как скоро он будет менять? Или он все-таки так и останется под сенью
Путина? Да, ну, Медведев, он, конечно, будет разворачивать нашу внешнюю политику в сторону Запада, вот, а страну...
У вас такая убежденность.
Да, а страну в то же время в третий мир, мне кажется, так, ну, просто... Ну, так получается. Если власть не подконтрольна ни парламенту, ни обществу, ну, она будет поступать так, как ей просто удобнее. Вот и все.
Хорошо. Вот, кстати, про внешнюю политику, да? Жесткий курс в отношении Запада будет продолжен и приведет к большему похолоданию, или будет все-таки происходить опять такая виртуальная война амбиций? Или, как говорит наш слушатель, и это мнение очень распространено сейчас, вот сложилось такое представление о Дмитрии Анатольевиче, хотя пока никто еще всерьез, вот он всерьез ни с чем еще не выступал. Завтра будет реальная какая-то все-таки первая речь кандидата в президенты.
Анна, мы вступаем, очевидно, на поле догадок, потому что объективно Дмитрию Анатольевичу будет очень сложно преодолеть инерцию усиление подозрительности в отношениях между Россией и Западом.
Ну, потом думаю, что элита договаривалась.
Да, коль скоро шар брошен, остановить этот шар очень трудно будет. С другой стороны, мне кажется, прагматическая часть команды, возможно, даже не те люди, которые в Кремле, возможно, те люди, которые около Кремля, те люди, которые составляют часть нашего политического класса, но они более умеренны, более прагматичны, понимают, в какую лужу, в какую яму мы забрались. Очевидно, есть возможность, что он смягчит политику. Не исключено, что он будет пытаться наводить мосты, смягчит отношения с Великобританией, постарается не доводить дело до новых сложностей в отношениях с Америкой. Впрочем, Америка сама с собой занята. Это облегчит задачу. Потому что для значительной части российского политического класса не только конфронтация с Западом не нужна, но не нужны и подобные неприятные столкновения. Поэтому не исключено, что рисунок Медведева, вот форма лидерства, которая сейчас начинает лепить, возможно, она будет гораздо мягче, чем формула предыдущего лидера. Но опять-таки он загнан в очень жесткий корсет взаимных обид, подозрений, а также одного очень важного механизма. Российская политическая элита, и особенно последний год российская кремлевская команда, по сути дела консолидировала общество на основе поиска врага, вот этой осажденной крепости. Следовательно, Медведеву нужно будет искать другую платформу, другой механизм консолидации. Сумеет он найти, либо нет. Ведь это так просто, найти врага и закрепить его.
Ну, враг вообще удобен, конечно.
Но мне кажется, что, по крайней мере, сейчас у Медведева есть определенное поле, узкое, но все же поле маневра. И вспомним, кстати, когда пришел Путин к власти в 2000 году, он еще тогда был премьером, и я помню март месяц 2000 года, еще свежего, еще не президент, в беседе, помните, Фрост, один из самых популярных тележурналистов Великобритании, Фрост задает вопрос Владимиру Владимировичу, а, кстати, как насчет вступления России в НАТО? Давайте попробуем, приглашайте, говорит Путин. То есть у Медведева есть своя возможность сказать, давайте попробуем, начнем с нового листа, хотя багаж очень давит.
Тогда я не сомневаюсь, что в Давосе, наверное, будут вас спрашивать, ну, не кто есть мистер Медведев, но, по крайней мере, вот про все равно в область догадок будут пытаться загнать. Или вы думаете, что вот в Давосе уже про это говорить не будут?
Но там есть кому ответить на подобного рода ответы. Кажется, команда Кудрина туда едет. Людей, которые общались с Дмитрием Анатольевичем, имеют больше оснований говорить о его траектории, о его лидерстве. Я думаю, что в Давосе России будет интересно. Хотя наступило некоторое успокоение, есть такой миф. Приход Медведева означает не только стабильность, но возвращение к раннему Путину, к Путину, который благоприятен для Запада. Вот есть недооценка того, что Медведев вступает в реку, где еще не ясно, где пороги. Вот, но такое убеждение или впечатление, оно присутствует.
Угу. А, Виктор Николаевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, и приемчик убавьте, вас слушаем. Да-да. Да.
Я Виктор Иванович.
А, Виктор Иванович, ну,
Виктор Иванович,
извините,
добрый
Виктор
день.
Иванович, да.
Добрый день.
Угу.
Во-первых, вы зачитали мое сообщение вот на PGR. Немножко не так зачитано. 93-й год про Ельцина и все прочее. Продолжение программы Путина, продолжение практически курса Андропова. Чем он поклонником является сам господин Путин. Это первое. Второе, мы всегда забываем, откуда вышел Путин. И первые такие его позывы и шаги, год его президентства, это не становление президента, а становление самой организации, в которой он работал. И кто управляет, я еще раз повторяю, кто управляет и как управляет, уже будет решать ни Путин, ни Медведев. Почему вы не обратите никогда внимания, кто обращает, не анализирует те факты, что в последнее время своего правления Ельцин очень неадекватно поступал и с правительством, и со сменами, и с руководством,
ну,
и все
почему
прочее.
Почему же не обращали? Ну, в общем, короче говоря, вы сторонник теории такого теневого кабинета, да, или там условных спецслужб и так далее.
Обязательно.
Да.
Это закономерность.
Угу. Так.
Это закономерность.
Давай, спасибо, Виктор Иванович. Теперь все-таки Виктор Николаевич послушаем, а потом уже Лиля ответит.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Я с удовольствием слушаю вашу передачу, особенно все то, что касается экономики, что говорила Шевцова. И должен сказать, что я хотел задать массу вопросов, но она, в принципе, ответила. Я с ее оценкой согласен. И если говорить о производительности труда, что является основой экономики, то, кстати, наша автомобильная промышленность выпускает порядка 10 автомобилей на одного работающего в год. В Англии от 100 до 120. Это вот порядок экономики. А вопрос в следующем. Когда мы слушаем кремлевского политолога, скажем, Маркова, который говорит «все, что у нас хорошо», вы говорите совершенно иначе, я с вами полностью согласен, то верхушка нашего, так сказать, правительства, в том числе Путин, они-то как все-таки думают, как говорит Марков или то, что есть на самом деле, их оценка? Вот в чем интересный вопрос.
Да, ну так это хорошо бы нам бы вот узнать у них. Они же
да,
на этот
Виктор
вопрос
Николаевич,
не отвечают.
Если бы мы могли встретиться с Владимиром Владимировичем, мы бы задали вопрос, по какому сценарию он работает. По сценарию Маркова, либо же...
То, что есть на самом деле. Или по какому-то третьему, про который никто не знает. А вы, Виктор Николаевич, как думаете, Медведев с какими тезисами завтра выступит?
Я не знаю, с какими тезисами он выступит. Это не будет иметь никакого значения, если они нереально оценивают экономику, по Маркову, грубо говоря. То эти тезисы не будут иметь никакого значения. Сначала нужно реально оценить.
Виктор Николаевич, я с вами согласна. Я с вами согласна еще и потому, Анна, вы простите, что я несколько так игнорирую даже сам факт завтрашнего выступления. С одной стороны, забавно, что напишут спичрайтеры. С другой стороны, понятно, что Дмитрий Анатольевич будет...
Ну, неблагодарное дело.
Да, будет, конечно, вынужден, так сказать, понравиться всем слоям электората, начиная от либералов, кончая государственниками. Поэтому это выступление должно быть относительно аморфным. А в-третьих, действительно, неужели важна предвыборная программа, когда нет борьбы? Борьба, так сказать, программа важна, когда есть конкуренция нескольких программ, когда люди могут сравнить эти программы, когда есть достойные конкуренты, противники. А когда мы знаем имя победившего, ну неужели так важна сейчас его программа? И кто из наших слушателей помнит основные тезисы посланий президента каждый год Федеральному собранию? Никто. Поэтому, очевидно, мы будем судить о делах нового президента прежде всего, даже не по конкретным тезисам, а по тому, какой состав правительства, кого он назначит правительство, тех же, либо новых, с опытом, либо нет. Позволит ли он независимым экспертам, скажем, сделать оценку пенсионной и других реформ, которые сейчас готовятся как будто в генеральном штабе под двойным забором охраны, да? А что касается, вот, кстати, Виктора Ивановича, вопрос Виктора Ивановича, он же интересен. Будут ли нами править спецслужбы, как закрытая корпорация, либо нет? Ведь, мне кажется, Путин уже, Владимир Владимирович, бывший представитель спецслужб, дал ответ на этот вопрос, когда он постарался не только уравновесить спецслужбистов и военных, силовиков, представителями других групп, понимая, что, очевидно, Борис Николаевич Ельцин был очень мудрый, очень умный человек, когда он не дал власть одному клану, а стоял в качестве арбитра, своеобразного, так сказать, своеобразного демиурга над политической сценой, давая возможность кланам бороться друг с другом, дабы предотвратить угрозу быть съеденным. Вот так и Владимир Владимирович. Он давал возможность силовикам бороться друг с другом. Он давал возможность им бороться с силовиком Сергеевым Ивановым. Он давал возможность Черкесову высказываться против Сечина. Поэтому сказать, что именно спецслужбы руководят Россией, это было бы, пожалуй, упрощением. Значительная часть политического класса, да я думаю, что сам Путин с Медведевым, опасаются этого больше всего на свете. Подобно, ибо при такой ситуации попасть в лапы собственной же спецслужбе – незавидная участь президента.
Света нам пишет, будут книгсины бедным, больным и надеющимся, будут заверения в пламенной любви к родине и обещания всего хорошего, но с условием немного подождать. А главное наследие – это диктатура коррупции.
Вот ну, закон коррупции. Света. В общем, я со Светой согласна. Коррупция есть везде. Коррупцию искоренить почти невозможно. Ни во Франции, ни в Финляндии, ни в Штатах, ни в России. Но проблема различия между нами в том, что там с коррупцией борются при помощи независимой прессы, парламента, оппозиции. Постоянно смотрят на руки, в карман руководителю. А у нас же коррупция стала системным фактором. Она держит систему. Вот убери коррупцию, и все ведь начнет разваливаться к чертовой матери, а?
Это да. А, Владимир Чебоксары, мы вас слушаем. Да, здравствуйте.
Я немножко не согласен, и, наверное, и ведущие, и гости не все знают про наши спецслужбы, поэтому они...
Да уж, конечно, не знаем, да. Безусловно.
И, на мой взгляд, на протяжении 90 лет в России правит дракон, чекизм. И такой дракон-хамелеон.
Ну, хамелеон-то это не про спецслужбы.
Просто прикидывается полудохлым, да? Полудохлым прикидывается, вот как во времена Ельцина. Но всегда он правил. И вот этот Медведев, он просто используется качестве маскировки, мимикрии.
Понятно. Понятно, Владимир,
вот,
ваше
вот, точку Анна, зрения. Вот вы знаете, я пыталась сегодня не гнать, как говорится, чернуху и быть
абсолютно
где-то
уравновешенной, да? Ну, в общем, как-то очень хочется про будущее поговорить.
А ведь народ, который звонит, он гораздо более радикальнее нас с вами сегодня. И, кстати, вот с Владимиром из Чебоксар в какой-то степени я права. Нами правит, но, по крайней мере, второе столетие уже, действительно бюрократия, которая выдвигает в зависимости от циклов то этот отряд, то это аппаратчики-бюрократы, то это бюрократы-технократы, то это бюрократы-службисты, чекисты, силовики и так далее. А по сути дела это действительно дракон, которому никак мы не можем отрубить голову. А почему? Да потому что мы, население, позволяем этому дракону выживать. Ну, кстати, я очень долго искала какой-то более-менее оптимистический какой-то звук, пятно, оттенок. Вы слушали вчера программу Владимира Познера?
Нет, не видел.
Нет. Угу. Я смотрю его программы, и там выступал Игорь Юргенс, но отнюдь не оппозиционер, отнюдь не такой вот разудалый, как некоторые из нас, критик существующей власти. И он сказал великолепную вещь. Юргенс, который принадлежит к прагматическому крылу вот этого политического класса, в ответ на всякие надежды об успехе социальных проектов, он сказал, да ничего не получится. Но я своими словами говорю. Ведь если нет конкуренции, если нет плюрализма, если нет соревновательности, украдут эти деньги на проекты. О чем это говорит? О том, что прагматические представители вот этой самой элиты, которая сидит в статус-кво, которая не рыпается, которая довольна пока, ибо не хочет менять ситуацию, мало ли чего. А потом удобно, ведь эта элита обменяла собственную независимость на хорошие условия жизни. Но и представители прагматического класса уже прямо выходят на Первый канал и говорят, ребята, эта система не проработает, если она будет продолжать двигаться в этом же русле. Вопрос лишь в том, и, кстати, это и к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, при первом его президентстве, при втором ему придется иметь дело с проблемами, которые эта система не разрешит. Потому что она анахронична. Нет другой системы в 21 веке, которая бы основывалась на царе и одновременно обеспечила хорошую жизнь российским гражданам. Нет такой системы. Нет. Вот нет. Перед ним будет эта проблема. Сможет ли он консолидировать вот эту элиту? Сможет ли общество заставить его это сделать? От нас же многое зависит. От Виктора Чебоксара. Владимира Чебоксара, извините.
Да. Николай из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, меня давно, когда еще не был известен окончательный выбор, так сказать, преемника, насторожили статьи западных, так сказать, обозревателей и авторов, увидевших в Медведеве нового Горбачева. Я, честно говоря, этого очень боюсь, и я надеюсь, что то, что этот страх населения перед новым Горбачевым понимают и спичрайтеры Медведева, и они постараются каким-то образом дать сигнал в его завтрашнем выступлении, что новым Горбачевым не станет и в этом направлении двигаться не собирается. А теперь, что касается власти, так сказать, спецслужбы и бюрократии. Я не вижу в этом ничего хорошего, но я вижу единственная альтернатива этому, извините, власть американского посла, который осуществляет власть на Украине, представитель госдепартамента, который заправляет в Грузии. И я, как я не люблю КГБ, я готов терпеть власть спецслужб как единственной компетентной структуры, способной меня избавить от этого унижения. Спасибо.
Ох, Николай из Москвы, ну чего ж вы так нас недооцениваете? Неужели вы не видите никакой другой возможности для того, чтобы наша страна, наше общество из себя произвело более цивилизованную правящую команду? Вот не из спецслужб, а действительно профессионалов, не людей, которые подчиняются президенту по принципу лояльности, а людей, которые бы работали по принципу профессионализма. Почему же вы нас так недооцениваете? А что касается американцев, которые ждут и надеются управлять Россией, а также остальным миром. Вы знаете, у меня такое впечатление, что у них так много проблем своих собственных, они их увязли в этих проблемах. Они не знают, что делать с Ираком, они не знают, что делать своей собственной страной. А если бы им еще вдобавок...
С ипотекой.
Да, с ипотеком, с финансовым кризисом, с близящейся рецессией. Если им еще вдобавок не только Грузию, а и Россию предложить, но они нам заплатят, чтобы мы от них отделались.
Сергей из Москвы, здравствуйте. Сергей. Ага, Сергей, да, видимо, сорвался. Хорошо, так вот, тем не менее, эта тема, я посмотрела на вашу реакцию, вы подумали наверняка, когда слушатель говорил о Горбачеве, что наивен Запад, который в своих иллюзиях может предположить, что вот мы будем иметь новую реинкарнацию демократическую.
Да нет,
слушатель,
ну, конечно,
наш,
конечно,
конечно, повернул это в другую сторону. Их типа хорошо, что так не будет. Но, тем не менее, Запад настолько наивен? Или все-таки вот у нее действительно так много своих проблем, что и, в общем, уже не очень важно, к какой реинкарнации придет Медведев?
Да, но это очень сложный вопрос. В два предложения и не уместишь ответ. Запад ведь очень разный.
Ну,
есть,
конечно,
западные политические круги, есть западное общественное мнение, есть западная оппозиция правящим кругам. Есть Европа, есть Америка с разным пониманием России. Но в целом у меня возникает впечатление о том, что Запад, во-первых, который раз оказывается застигнутым врасплох. Вот в 91-м году они никак не ожидали распада Советского Союза. Они никак не ожидали, что Ельцин кончит тем, чем он кончил. Все же большая надежда на него была. Они не ожидали, что Путин, которого встретили как прагматика и достаточно прозападного человека, вдруг повернет резко к Мюнхену, резко, так сказать, в сторону. И они не ожидали тем, они не ожидали того, что Россия на нефтяных ценах разбухнет, как булка, и станет пытаться Запад заставлять, так сказать, принимать свои правила игры. То есть Запад, очевидно, не воспринимает Россию как, скажем так, как данность, которую они понимают. Они уже воспринимают Россию как вызов. Неприятный вызов, как нечто непонятое, как нечто, с чем очень трудно совладать, непонятно, что с ним делать. И, пожалуй, пока что они разбираются с собственными делами, пока они верят, что Россию, может быть, Путин вместе с Медведем, по крайней мере, будут держать в стабильном состоянии. Хотя и понимают, что эта стабильность опасна.
То есть, короче говоря, стабильность для них так же хороша, как и стабильность,
многих,
которую
для
мы
очень
произносим.
Многих.
Лилия Шевцова, политолог, все-таки официально-то все равно.
Ну, зачем
хорошо
обижать?
Хорошо, аналитик Центр Карнеги сегодня была гостем нашей программы. Я вас благодарю. Благодарю наших слушателей за участие в программе. На итоги дня подводит Андрей Шарый. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. По каким причинам российскому представителю не суждено возглавить ПАСЭ? Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дмитрия Медведева кандидатом в президенты России. Почему в этом никто не сомневался? Томислав Николаевич и Борис Тадич вошли во второй круг президентских выборов в Сербии. У кого больше шансов? И политические разногласия в Киеве обернулись дракой между министром и мэром украинской столицы. Андрей Шара, итоги дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».